уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый день. Это программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. К нам пришел сегодня Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и директор Института стран СНГ. Здрасте, Константин Федорович.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем преимущественно о том, что происходит тоже в пространстве Содружества независимых государств. Ну, наверное, сначала, очевидно, стоит начать с темы частичной мобилизации. Самое главное, с вашей точки зрения, почему это решение в конечном итоге было принято и что принципиально теперь меняется?
Это решение, на самом деле, не могло не быть принятым, исходя из накала той борьбы, которая происходит сегодня на Украине, исходя из трезвой оценки соотношения сил. Хочу обратить ваше внимание на то, что если в начале военной операции, что, в общем, объяснимо, последовало продвижение российских войск, что привело в конечном счете к полному освобождению Луганской области, Луганской Народной Республики, переходу под контроль Херсонской области, части Запорожской, Харьковской. И мы ввязались в очень тяжелые, упорные бои на Донбассе. То с конца лета, в сентябре, мы, как мне кажется, потерпели очень неприятное для нас поражение в Харьковской области. Я говорю «мы», хотя, как мы знаем, употреблялся все время термин «союзные силы». Угу. В Харьковской области, насколько я понимаю, находились ополченцы ДНР и ЛНР. Но не будем играть в слова. Конечно, мы потерпели там ущерб. И не столько военный ущерб, сколько психологический и политический. Того, что вынуждены были в спешном порядке эвакуироваться из городов и территорий, на которых уже развертывалась жизнь по российским лекалам и законам. Мне кажется, что к этому времени настрой на то, чтобы относиться к специальной военной операции как к отечественной войне, он стал все больше и больше преобладать. Я вижу симптом этого, например, в том, как были встречены вот эти фейерверки, которые решили бездумные администраторы проводить по случаю там дней городов или территорий. Как это затем сказалось в том, что немедленно они начали отменяться. То есть существовал общественный запрос на то, чтобы, раз уж мы поставили себе цель, заявленную президентом в самом начале, демилитаризация, денацификация Украины, защита Донбасса и так далее, то мы ее должны достичь. А мы ее на данный момент в полной мере, конечно, не достигли. И даже не буду говорить о денацификациях, демилитаризациях. Идет милитаризация Украины, причем ударными темпами за счет западного вооружения. Но, например, такая благородная цель, как защита населения Донбасса, она не достигнута, потому что там каждый день гибнут мирные жители. Это надо преодолевать. Это надо преодолевать не только на фронте, но и в тылу. Надо понимать, что Россия вовлечена сегодня в очень жесткое противостояние. И не только, не столько с Украиной, сколько со стоящим за Украиной Западом. А значит, придется принимать, может быть, непопулярные, но необходимые решения. И вот такое решение было принято. Хочу обратить внимание на то, что оно было фактически спакетировано с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, в Запорожье и Херсоне. То есть, само по себе одно нельзя рассматривать без другого. Я думаю, что успех этих референдумов он может быть достигнут только в случае, если люди, которые живут, ну, прежде всего, в Херсонской, Запорожской области, которые вообще не были до 14-го года, до сентября этого года затронуты военными действиями, если они будут уверены в том, что, проголосовав, их не бросят. И вот такую гарантию, на мой взгляд, дает обращение президента Российской Федерации и меры, которые начали осуществляться по мобилизации.
Мы понимаем, что цель противника во многом деморализация, конечно, людей вот на этих территориях, особенно после событий конца августа, начала сентября. То есть обстрел Донецка, вот там опять переход под контроль, значит, отдельных территорий, там, ряда областей. И возникает вопрос, то есть как бы они посылают месседж какой? Вот видите, мы продолжаем обстрелы, а значит, мы их вытесняем и, соответственно, объявляем вас коллаборантами, и там грозимся тюрьмой и так далее. И очевидно совершенно, что эти люди находятся в растерянности. Они говорят, ну вы же обещали защитить, а получается, обстрелы Донецка даже продолжаются. Президент на это говорит, мы объявляем частичную мобилизацию, нам объективно нужны люди и так далее. Но вот, скажем так, что еще мы можем сделать, чтобы вот этот вал попыток деморализации людей как внутри России, так и на тех территориях, которые вот-вот перейдут, станут частью Российской Федерации, остановить?
Ну, я считаю, что главный, конечно, аргумент – это успех в ходе самих военных действий. Это возврат инициативы, которая, на мой взгляд, оказалась утрачена на время. Во всяком случае, одно то, что мы даже вот здесь, далекое от разрывов снарядов в Москве, бесконечно в ходе телевизионных программ обсуждаем. А вот где теперь Украина предпримет атаку? Где она начнет свое контрнаступление? Там, на севере или на юге? И очень солидные эксперты спорят между собой, что-то доказывают, но как бы ни складывалась военная обстановка, если вы вместо обсуждения того, где Россия будет, скорее всего, продвигаться, говорить о том, где на самом деле надо сосредоточить силы для обороны, это значит, вы потеряли инициативу. Эту инициативу необходимо вернуть, если вы хотите успеха всей этой операции. Что касается того, что мы еще можем и должны сделать. Но мне кажется, мы должны очень жестко и честно сказать о недостатках. Может быть, даже не обязательно сказать, но знать об этих недостатках и их ликвидировать. Я против того, чтобы мы бесконечно бомбардировали власть вопросами и так далее. Я вот вчера послушал одного эксперта, который вместе со мной выступал в программе «60 минут», который выкатил целый перечень вопросов, которые его будоражат вот в связи с началом мобилизации. Как то, например. А вот будем ли мы продолжать поставлять газ по украинским газопроводам.
И платить за транзит, да.
И платить там или еще что-то в этом роде. Послушайте, это, безусловно, важный вопрос для профессионалов. Но какое это имеет отношение к тому, что сейчас должна быть поставлена на высокий уровень работа по мобилизации, обучению, слаживанию.
И снабжению.
Снабжению и так далее. То есть можно, конечно, кучу вопросов накидать и бесконечно предаваться размышлизмам. Но вопрос-то заключается в том, чтобы не только на передовой, но и в государственном управлении произошло слаживание под задачи военного времени.
А его вы пока не видите?
Я не вижу его в полной мере. Я бы сказал, что да, элементы этого, конечно, присутствуют, но существует разобщенность ведомств, разобщенность центра и мест. В этих условиях дело дошло накануне объявления о частичной мобилизации, например, до инициатив ряда регионов по проведению, так сказать, своей собственной мобилизации. Это хорошо говорит о властях и людях в этих регионах, но плохо говорит о работе центральной власти, потому что проведение мобилизации не может быть просто предметом, как бы вот, хобби.
Инициатива.
Хобби, да? Это, на самом деле, большое общегосударственное дело. И все должно быть подчинено задачам, которые стоят. Сейчас возникает, конечно, до того, как результаты этой частичной мобилизации скажутся на положении на фронте, возникает очень ответственный период. По-разному его исчисляют. месяц, два месяца, три месяца, который надо будет выдержать и который тоже должен быть заполнен борьбой и попыткой не допустить дальнейшего ухудшения, а напротив, развить успех. Мы так и не получили, на самом деле, ответов на вопросы, почему в течение всего этого времени мы так бережно относимся к коммуникациям на Украине, по которым на фронт поставляется та самая западная техника, пресловутые «Хаймарсы», там, гаубицы «Три семерки» и так далее. Все то, что стало вот головной болью. Не только для военных, но и для гражданского населения. Почему у нас как бы так щадящим образом к этому ко всему относились и в качестве что ли, достоинств нашего поведения рассказывали о том, что мы вот медленно, медленно двигаемся, потому что мы очень беспокоены жертвами среди мирного населения, и поэтому мы не торопимся, мы все делаем основательно и так далее. Но все, что произошло под Харьковом, конечно, или в Харьковской области, конечно, ставит точку в разговоре о том, правильно мы себя ведем или нет. Должно быть пересмотрено, и, я уверен, пересматривается военными, генеральным штабом тактика в ходе этой военной операции. Рассказывать, что мы будем годами воевать, на мой взгляд, это не та цель, которую мы должны ставить. Это как раз на Западе нас пытаются убедить, что мы будем воевать и в 23-м, и в 24-м, и до 30-го года. Но это соответствует их интересам, потому что они хотят максимальный ущерб нанести этому пространству, этим людям. Все равно им наплевать на Украину, это все давно выяснено. Вот. Главное, чтобы ущерб был нанесен России. Они хотят, чтобы мы тянули. Мы не должны тянуть. Мы должны действовать решительно. И для этого, конечно, необходимо извлечь уроки из того, что произошло за эти полгода.
Вопрос еще по союзникам. Не в плане союзных сил, что воюют, значит, в ДНР, ЛНР, ополченцы, добровольцы, а в плане того, какую роль, например, имеет ОДКБ во всем этом и представители Содружества независимых государств. Потому что чисто информационно мы видим, что, и Шойгу вчера сказал об этом, мы воюем с коллективным, с силами коллективного Запада. Там не гнушаются публичной поддержки, финансовой, оружейной и прочее. А у нас, как бы мы вот одни, или действительно у нас есть поддержка, у нас есть союзники, как вы это видите?
У нас, конечно, есть союзники. Прежде всего, нашими союзниками являются наши соотечественники, являются те, кто исторически привык на нас полагаться. Хочу, например, обратить внимание, что единственная территория, где был митинг по случаю в 2014 году возвращения Крыма в Россию, это был Нагорный Карабах. Потому что там, на этом основании, сочли, что это имеет к ним прямое отношение, что Россия и в отношении Нагорного Карабаха тоже будет занимать более активную позицию. Угу. И сейчас, когда начались военные действия и в Осетии, и в Абхазии, которые мы поддерживали, и которые мы признали вопреки Грузии, и в Армении тоже были проявлены жесты солидарности со стороны населения.
Публичные, да.
Публичные. Угу. Это совсем не одно и то же, к сожалению, когда дело касается властей. Мы знаем прекрасно, что есть люди в Средней Азии, в государствах Центральноазиатского региона, которые, прежде всего, это, конечно, наши русские люди, которые понимают смысл происходящего и готовы нас поддержать, но не только русские. С другой стороны, пожалуйста, киргизское посольство в России предупреждает об ответственности тех киргизских гастарбайтеров, которые захотят, например, пойти добровольцами на войну с Украиной. Пугает их уголовными сроками. Это что за заявление? Это заявление как раз вслед за выступлением нашего верховного главнокомандующего президента нашей страны. В это же самое время целый ряд других наших квазисоюзников по СНГ демонстрируют желание прислушаться к американским санкциям и не попасть под раздачу, чтобы, не дай бог, Соединенные Штаты не обиделись, не заподозрили наших соседей в том, что они нас поддерживают. Это, конечно, момент истины в том, что касается союзов и союзников. По понятным причинам Белоруссия более близка нам, и президент Белоруссии, сам попавший накануне в сложную ситуацию внутриполитическую и вырученный из этой ситуации поддержкой России, по-другому вряд ли может себя вести. Но вот можем ли мы таким же образом оценить поведение того же Казахстана? Я, например, в этом очень сильно сомневаюсь. Это очень ненадежные с точки зрения испытания в трудные времена союзы. Но из этого не надо делать вывод, что мы своими руками должны разрушить, пусть даже те, если хотите, симулякры, которые были нами созданы, такие как УДКБ и так далее. Мы должны, напротив, вложиться в то, чтобы они стали реальными союзами. Это задача не сегодняшнего дня, это задача на будущее, и она прямо зависит от результатов борьбы за Украину.
Но что стало причиной как раз того, что мы понимаем, что трудные времена показывают, кто свой истинный друг, кто твой истинный враг, очевидно совершенно. А эти страны заявляли о том, что они в союзе, ну, потому что, наверное, Российская Федерация, в общем, дойная корова, долги списывает, денег дает, там, как угодно, под обещание сделать что-то. С Украиной накололись очень сильно на этот счет. Но какой инструментарий у нас есть сейчас? Кроме того, чтобы публично говорить, ну, мы все понимаем.
Нет, ну, у нас есть, прежде всего, объективно отношения, которые для этих стран важны. Транспортные коридоры через территорию России, которые им тоже важны. На самом деле, у нас надо проинвентаризировать возможности наши. Но если мы в течение многих лет наблюдаем абсолютно русофобскую политику государств Прибалтики, которые, конечно, не состоят ни в каком УДКБ или Евразийском союзе, все время рассказываем о том, что мы должны их за это наказать, в том числе экономически, и прежде всего, конечно, экономически. А с началом событий транзит через латвийские и эстонские порты из России вырос. То, ну, вот что...
Вот, только вот, бизнес.
Вот задавались мы вопросом в начале вашей программы, что вот у нас необходимо сделать. Вот и необходимо, наконец, привести в соответствие с реальностью наши взаимоотношения. В соответствии с реальностью. И как бы...
А мы все надеемся, что проскочим или что? Или мы не понимаем до конца, что
потому
происходит?
Потому что какие-то лазейки, какие-то дырки, на них не обращено внимания, они не в фокусе. Ну, в конце концов, есть же объяснение, почему это происходит. Потому что это выгоднее экономически. Ну, значит, да. Мы на этом зарабатываем. Вот то, что мы зарабатываем, надо взвесить этот заработок на одной чаше весов и эффект от того, что наши угрозы или наши предупреждения никто не слышит. И надо понять, что здесь перевешивает. Вот в определенной ситуации, ну вот, хотя бы исходя из поведения того же самого коллективного Запада, уж Запад-то насквозь капиталистический и выгоду свою везде видит, ищет и так далее. Но при этом он сегодня выступает с позицией. Важнее борьба с Россией, надо нанести ей ущерб, а для этого надо затянуть пояса, пострадать там. По этому поводу,
помёрзнуть,
по этому поводу митинги. С нашей стороны ожидания, что не сегодня, а завтра эти митинги приведут к какому-то результату, их политика изменится. Я не думаю, я не настолько наивен, чтобы ожидать, что завтра, но послезавтра Запад изменит свою позицию под впечатлением от внутренних неурядиц. Они найдут возможность, во-первых, изыщут возможность для того, чтобы компенсировать хотя бы частично эти проблемы. Во-вторых, просто-напросто подавят и заглушат любую оппозицию.
Здесь интересен еще момент вот в концепции Содружества независимых государств. Следующее, что Россия, будучи Российской империей, Советским Союзом, соответственно, как бы проповедовала вот эту идею евразийства, не фундаментального евразийства, а то, что многонациональный континент и многонациональное, самое главное, государство может существовать без потрясений, войн, ну, и относительно стабильно. И как бы история и Российской империи, и Советского Союза это показывала. Потом в 90-е годы понятно, что произошло. Вот в данном случае у нас потенциал для этого есть. Мы же понимаем, что сейчас вступаем в довольно опасный период, когда опять по югу России вспыхнули сначала Карабах в 20-м году, теперь армяно-азербайджанский конфликт уже напрямую без Нагорного Карабаха, Таджикистан с Киргизией и так далее. То есть, очевидно, это те болевые точки, на который давит. Возможно, это происходит именно потому, что Россия отвлечена на Украину, но мы же не можем недооценивать риска того, что если это полыхнет в полную силу.
Ну, то, что вы назвали в данном случае вспышка военных действий между Азербайджаном и Арменией, угу. Продвижение, на самом деле, азербайджанских вооруженных сил вглубь армянской территории, да. Территории Республики Армения.
Не Карабах, подчеркиваю еще, да, это уже правда.
Да, это подчеркивание сделал и президент Российской Федерации, когда... отвечал на эти вопросы по итогам саммитов, которые прошли недавно, на этой неделе. И то, что произошло между Киргизией и Таджикистаном, каждый из этих конфликтов имеет собственную логику, собственную историю. При этом думать, что это не имеет никакого отношения к происходящему на Украине, конечно, имеет. Все эти факторы, они значимы в анализе того, что произошло в одном случае в Армении и Азербайджане, в другом случае с Киргизией и Таджикистаном. Конечно, в момент, когда Россия очень завязана на специальную военную операцию, пришла к необходимости провести частичную мобилизацию, возникает соблазн поторопиться решить какие-то прежде нерешенные вопросы. Причем решить их силой. Ну вот, например, Азербайджан именно так себя и повел. И надо сказать, что мы, как мне кажется, приложив какие-то усилия, в том числе кулуарные, так сказать, неформальные, всякие иные, при этом упускаем возможность называть вещи своими именами, играем в молчанку. Угу. Вот к чему привело это все вот в эпизоде с Арменией и Азербайджаном? К тому, что... В Армении сегодня бурно развиваются антироссийские настроения. Что касается УДКБ, то УДКБ вообще как бы мальчик для битья, как организация, которой Армения членствует, но которая при этом не реагирует на беспокойство Армении, на угрозу Армении,
ну, и так далее. Ну, какую-то миссию собираются там
кто-то. Значит, миссия эта прибыла в Армению вот сегодня, наконец, или вчера. С недельным опозданием в Армению приехал секретарь УДКБ ЗАСЬ. Напомню, что это представитель Белоруссии. И я бы хотел ошибиться. Понятно, у него были обязанности, в том числе и в зоне конфликта Киргизии и Таджикистана. Но мне кажется, что вот эта неторопливость, с которой он ехал в Армению, связана во многом с тем, что президент Республики Беларусь, у него особые отношения с президентом Республики Азербайджан. И он на всех этапах, как бы, очевидно, держит эту сторону. И мы, в свою очередь, тоже, пытаясь сохранить добрые отношения с Азербайджаном и понимая, что это взаимосвязано с нашими отношениями с Турцией, в том числе Турция, стоит за Азербайджаном во всех его попытках. Мы при этом наложили... печать молчания на свои уста, вместо того, чтобы сразу, как только это произошло, обозначить свою позицию.
А мы наказываем Армению за то, что Армения позволила Пашиняну прийти к власти?
Нет, мы не наказываем Армению. Как раз Пашинян во многом удержался у власти именно потому, что на всех этапах во время и после войны со стороны России, официальной России, всегда подчеркивалась необходимость стабильности, отвергались всякие попытки втянуть Россию в какую-то борьбу на стороне оппозиции в Армении и так далее. Мне это может не нравиться, потому что мне не нравится Пашинян и правительство, но с точки зрения формальной претензии России не должно было бы быть со стороны правительства Армении.
Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор Института стран СНГ. Новости и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. С нами Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор института стран СНГ. Продолжаем про Армению и Азербайджан в части того, что вот ваш тезис, давайте от него оттолкнемся, играем в молчанку.
Так вот, я хочу сказать, я счел для себя необходимым совершить такой блиц-визит в Армению. Совсем не для того, чтобы там выслушивать представителей власти, а как раз для того, чтобы познакомиться с настроениями. 16-18 я был в Ереване, я посетил окрестности города Джермук, известного курорта, который, в направлении которого продвинулись на несколько километров азербайджанские вооруженные силы, и который был обстрелян в ходе этих событий. И то, к чему я призвал бы, это к тому, чтобы при всех раскладах необходимости удержаться от вмешательства военного, от открытия какого-то второго фронта на Кавказе, мы при этом должны жестко были бы сделать заявление, как мне кажется, что подобным путем продавливать необходимые вам решения, то есть принуждать ту же Армению к подписанию мирного договора на своих условиях, демаркации границы на своих условиях, открытие транспортных коридоров, которые по территории Армении, которые позволят как бы Азербайджану напрямую коммуницировать с Нахичеванской областью, стоящей за ней Турцией. При всем при том, мы могли бы сказать, что мы, для нас неприемлемы такие способы в сложных политических процессах на Кавказе, что мы требуем, чтобы войска были возвращены на исходные позиции азербайджанские, и что мы приверженцы, безусловно, политико-дипломатическому регулированию.
Так а на это будут говорить, что это говорит Россия?
И, наконец, мне кажется, очень важно публично заявить о том, о чем мы, из чего мы исходим на самом деле в своей позиции по мирному договору между Азербайджаном и Арменией. У меня были контакты по этому поводу, в том числе с нашими представителями наших Министерства иностранных дел, и не только. Я нигде не слышал, что мы вообще рассматриваем подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном как закрытие любого вопроса о статусе Нагорного Карабаха, самоопределении армян и так далее. Там находятся наши миротворцы для того, чтобы их защитить.
На 5 лет пока что.
С возможностью продления. Угу. И, насколько я понимаю, очень слабо верится в то, что отпадет необходимость их нахождения там в силу известных и очень жестких взаимоотношений сегодня между сторонами. Но мы просто рискнули бы новым этническим геноцидом, если бы как бы сочли, что это возможно. И вот на сегодняшний день ведь Азербайджан вкладывает подписание мирного договора с Арменией совершенно другой смысл. Подпишем мирный договор, это значит, армяне внутри Нагорного Карабаха предоставлены нам, и мы делаем то, что хотим. Угу. Только что анонсирована так называемая программа большого возвращения в Карабах. Она официально вчера или позавчера была анонсирована азербайджанским правительством. Я за то, чтобы в этом регионе был мир. Но этого мира не добиться, не называя вещи своими именами и не предупреждая о том, что вот нельзя выходить вот за какие-то линии. Ведь было же понимание, оно существовало в течение 30 лет, что есть такая проблема. Проблема статуса. Об этом шли переговоры. Это все было нарушено в результате войны 2020 года. До этого схема заключалась в том, что вот признание статуса, фактически независимого статуса Нагорного Карабаха, в обмен на возвращение азербайджанских районов по периметру Нагорного Карабаха, это и есть пакетная договоренность. В результате войны обменяли вопросы статуса Нагорного Карабаха на мир, потому что Армения расписалась в том, что она войну вести не готова и не может. В этом прямая ответственность нынешней власти, которая довела до этой ситуации. Власть это сегодня правительство Пашиняна. Если быть точным, если вот провалится Нагорный Карабах со всеми проблемами, то это будет радостный день в правительстве Армении, потому что нынешнее правительство Армении сдает Нагорный Карабах.
А если сдадут Нагорный Карабах, сдадут и Армению.
Вот многие люди в Армении поэтому и выступают против действующего правительства. И как только премьер Армении заявил в парламенте на той неделе, что в случае с Нагорным Карабахом надо снижать нам планку наших
требований.
Тут же это выплеснулось в спонтанный протест. Десятки тысяч людей вышли на площади Еревана, и он тут же отозвал свои слова. Но все это время господин Пашинян, я это прекрасно знаю, скидывает проблему Нагорного Карабаха на Россию и говорит, ко мне по Нагорным Карабахским вопросам не обращайтесь. Там российские миротворцы. Владимир Владимирович Путин, он отвечает за все то, что там произойдет.
Ну, на Аятоллу еще надеются.
Ну,
в какой-то степени.
Я не знаю, в какой, потому что на самом деле понятно, что визиты Пелоси и внимание к армянам и Армении взаимосвязано с желанием отлучить Армению от Ирана. Угу. Потому что Иран враг Соединенных Штатов. И надо создать ситуацию, при которой Армения, вместо того, чтобы взаимодействовать с Ираном, будет с Ираном ссориться и конфронтировать. Но при всем том, что у Ирана свои интересы, я бы не считал, что в наших интересах сваливать все происходящее на кого-то третьего, надеяться на Иран, но при этом самим, значит, набрать в рот воды и не называть вещи своими именами. Вот это произвело плохое впечатление в Армении, это вызывает всплеск антироссийских отношений. Самое главное, что смотрите, что за бонус получила Азербайджан и Турция, стоящие за ним. Угу. Они фактически манипулируют теперь протестными настроениями в Армении. Если они завтра начнут снова какую-то военную провокацию, какие-то обстрелы, будут жертвы, а мы опять не отреагируем, то в этом случае... Значит, в Армении усиливаются позиции тех, кто говорит, нельзя полагаться на Россию, она нас не защищает, мы пойдем лучше на Запад. Министр иностранных дел Армении сейчас находится в Соединенных Штатах. Спикер парламента, спикер палаты представителей только что как бы совершила свой блиц-визит, госпожа Пелоси в Ереван и так далее. Так, вот наш союзник. И это соответствует на самом деле внутренним интенциям тех, кто сегодня у власти в Ереване, всем тем, кто не будучи у власти, многократно замечен был в желании как можно дальше отойти от России, потребовать выхода из ОДКБ, потребовать демонтажа нашей военной базы в Гюмри и так далее. Это прозападные политические силы, которые Запад взращивал в Армении, они сегодня пришли к власти. Для видимости они как бы поддерживают с нами отношения, но их внутренняя предрасположенность к тому, чтобы поменять коней на переправе.
Так и получается, Константин Федорович, что у, соответственно, Запада есть, у Азербайджана и Турции, у них есть концепт определенный, что там должно быть, что они хотят получить. А у нас как бы этого концепта нет, поэтому мы даже публичное заявление не сделаем. Или мы все надеемся решить каким-то образом кулуарно, но уже не получается, даже хотя бы обозначать позиции надо. А самое главное, мы что, закопались вот в этих каких-то неформальных отношениях, бизнес-планах,
все это присутствует. Все то, что вы перечислили, одновременно, одномоментно присутствует. Просто важность этих факторов может быть различна по отношению друг к другу.
Понятно.
Но то, что у нас тут есть и азербайджанское лобби, и политики, которые, и эксперты, которые... Вы послушайте, что говорит Максим Шевченко, например. Угу. Максим Шевченко рассказывает армянам, что их надежда на Турцию должна быть. Турция их защитит. И даже не Россия. Это вчерашний день Россия. Вот союз с Турцией откроет шлюзы, откроет ворота торговли, откроет 5-10. Но когда это говорит Шевченко, друг Проханова, который при этом ненавидит Российскую империю, считает, что Российская империя – это колонизаторское государство, генералы времен Кавказской войны сплошь преступники, и то, что творилось в ходе Кавказской войны – это геноцид свободолюбивых кавказских народов, ну, у меня как-то не складывается пазл, где тот же Шевченко выступает с суперпатриотических позиций и так далее, где-то в чем-то. Или, опять же, еще раз напомню, является там другом Проханова и газеты «Завтра». Вот надо разобраться как-то вот... Мухи отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. При том, что все очевидно. Азербайджан свои интересы проводит при поддержке Турции.
А Турция свои интересы.
А Турция, естественно, заинтересована использовать Азербайджан как трамплин дальше в Среднюю Азию. А в Средней Азии у нас такие надежные союзники, которые совершенно не против этого, на самом деле. Они привечают, состоят в одних организациях тюркских государств и так далее. Это на самом деле проблема, ее надо видеть. Это не значит, что надо со всеми поссориться. Или, допустим, там угрожать войной Турции и Азербайджану. Нет, но видеть это надо, и, соответственно, надо вести себя. А не путаться в том, где сено, где солома, где левая нога, где правая.
При том, что, как получается, Турция-то умеет и руку в горящий костер сейчас закидывать, и, в общем, свой догмат проповедовать и продвигать, свою идеологическую составляющую, но при этом санкции не вводить, а хабом становиться, деньги зарабатывать. И в НАТО
Турция быть. Является вообще выгодоприобретателем в этой истории с Украиной на все 100%. Вот Соединенные Штаты являются, на мой взгляд, выгодоприобретателем. Отстроили союзников, унизили Европейский Союз до положения
разрушение экономики.
Какого-то престижного. Вот. Турция, вне всяких сомнений, является выгодоприобретателем, потому что она и там, и тут, она испытывает, как бы в данном случае, подъем.
В фаворе находится у самой себя.
Да, и убеждает сама себя, что это лучшая линия поведения. Китай в определенном смысле тоже. Тут ситуация двойная. С одной стороны, конечно, обострение у Китая с Соединенными Штатами, а с другой стороны, по факту Китай получает наши энергоресурсы с большим дисконтом. И, конечно, он так доволен этим. Он сегодня наш газ перепродает, на самом деле. Тот, который идет в Китай, перепродается потом в Европу по другим ценам. Кто является жертвой в этой истории? Европа является жертвой, Украина является жертвой, Россия является жертвой всего этого. Но те, кого я назвал, они, безусловно, заинтересованы в сегодняшней ситуации, что бы они при этом ни говорили, с каких бы позиций они ни выступали публично.
Хорошо, но тогда если... Знаете, я думаю, что вы слышали про тоже такие тезисы, что происходящее сейчас между Россией и Украиной и происходящее как раз вот в бывших республиках, это как раз продолжение или даже какие-то отложенные конфликты периода распада Советского Союза.
Да, я сам эту точку зрения выражал всегда.
Да, мы с вами тоже на эту тему говорили. И как бы, некоторые эксперты там ее поменяли, говорят, нет, все по-другому, но я понимаю, что вы ею придерживаетесь. И возникает вопрос, тогда хоть как-то удалось что-то заморозить? Вот, чеченскую проблему вообще решить полностью. А самое главное, что тогда было предпринято, что это удалось заморозить, может быть, попробовать действовать таким же принципом?
Нет, смотрите. Нет? То, что мы сейчас возвращаемся к тому, что не произошло 30 лет назад, как раз и является следствием той самой заморозки.
Понятно.
То есть все 90-е годы, напомню, мы помогали создавать капиталы на Украине. Олигархи нынешней Украины, которые все сплошь теперь патриоты, помогающие ей выстоять, это на самом деле наши посредники в торговле газом и другими возможностями, благодаря которым они встали на ноги. Мы фактически оплатили все 90-е годы
создание
Украины, которая при этом, практически не скрываясь, при самых, что называется, наших закадычных друзьях во главе Украины, как, например, Леониде Кучме, очевидно, видела свой путь в том, чтобы сблизиться с Западом по самой примитивной причине. Запад больше, Запад богаче.
А русские ничего не могут.
Вот.
Да.
А здесь мы как бы говорим положенные слова периодически, но при этом ведем, Васька слушает, да ест, ведем свою политику. Дерусификации, изгнание русского языка. Ведь отказ с самого начала, причем категорически, от придания русского языку статуса государственного наряду с украинским. В стране, где большинство говорит на этом языке и думает на этом языке. Не на украинском, а на русском.
Насильственная украинизация получается.
Насильственная украинизация. То же самое касается отказа принципиального от всяких форм федеративного переустройства Украины, хотя Украина по характеру своей территории, она мотивирована к тому, чтобы быть федерацией, может быть, не меньше, а даже больше, чем Российская Федерация. Отказ этот все время был заложен в матрицу создания независимой от России и Украины. Мы, значит, пропускали это мимо, считали, что можно каким-то образом улестить, подкупить, перетянуть на свою сторону, и играли в эту игру довольно долго. Вместо того, чтобы через головы правительств, президентов и олигархов работать с населением Украины.
А мы давали деньги, потому что олигархи говорили, я все решу. Дай 3 миллиарда, я все решу.
И олигархи, и президенты, которые...
Президенты, так, конечно. Да,
прежде
конечно,
всего. Конечно. А некоторые президенты ничем от олигархов, например, тоже Янукович не отличались. Он и был президент-олигарх через, через тире, через дефис. Вот. Это не важно, что он в результате событий оказался в данном случае выброшен за борт, но это следствие того, что вот они играли эту двуличную игру с нами все время. А мы не ставили вопросы принципиально. И поэтому мы сегодня обретаем то, что мы обрели. Поэтому действовать подобным же образом в сегодняшней ситуации, это значит, ну, просто перейти от одного развала к другому. Как раз к тому, что нам пророчат, что развалится Россия на там, неопределенное большое количество кусков, территорий и так далее, и так далее. Они же, так сказать, у них языки развязались, то, что у них было на уме всегда, они теперь у многих из них на языке. Ну, прежде всего, конечно, у отставных политиков и военных, вроде там Валенс или Ходжеса.
Ходжес, да, вчера делал заявление. Ну, как говорят, все равно они как бы через непубличных, через публичных людей, но отставных, формулируют свои идеи.
Да, безусловно.
Ну, хорошо, а тогда как бы как, какой вариант? Вот сейчас через голову чью? Надо договариваться с американцами? Да нет, вроде, хотя про переговоры многие говорят. Многие даже иронизировали, что мы на спецоперацию пришли с этим, со скрученной бумагой и в Стамбул приехали, и после этого все закончилось.
Ну, на самом деле, вот то, что касалось переговоров в Стамбуле, которые приняты теперь вот у нас считать неудачной идеей и так далее... Неудачна была с точки зрения того, какое влияние сам факт переговоров оказал на умы людей. Мне было ясно, что переговоры не могут закончиться удачей, результатом. Они необходимы для того, что считалось, вот Россия должна продемонстрировать свою готовность к переговорам в принципе. Но вот мы запутались, как мне кажется, в том, что первично, что вторично. Что первично? Создать видимость у кого-то, что мы на самом деле миролюбивые и хотим переговоров, тем успокоить там, наших союзников.
Доказывать ходить.
Что доказать, мы что мы лучшие друзья мира и так далее. Или на самом деле сосредоточиться на том, чтобы без компромиссов дойти до результата, и после этого, вот после этого, пожалуйста, и переговоры, и все остальное. Ведь часто о чем идет речь? В том, чтобы достичь такого положения, при котором мы победили. Мы победили из позиции этой победы. Если они к этому готовы, мы ведем разговор. А до того, как вы победили, это все равно как начинать со второго хода или с третьего. Любую самую выигрышную партию, шахматисты вам подтвердят, можно проиграть, если перепутать очередность ходов.
Угу.
Сначала надо сделать одно, а потом делать другое. А делать сначала то, что... ты должен делать потом, это значит рисковать проигрышем во всей партии.
Но мне кажется, что как раз-таки история даже с бывшими союзными республиками, вот я как бы понимаю, что вот 30 лет у нас логика политических решений, внешнеполитических каких-то коммуникаций, она была под одно заточена. Вот. А потом, ну, как бы все поменялось, а система как таковая не перестроилась, видимо. Может быть, проблема в том, что до сих пор считаются, опять же, повторюсь, проскочим или пригласим на переговоры, и вдруг нас услышат. Ну, 8 лет нас не слышали, при этом демонизировали полностью, и вдруг сейчас вместо того, чтобы показывать силу всю, с которой мы как бы способны все это сделать...
Ну, сейчас я так надеюсь, что все-таки сила будет предъявлена. Собственно, в речи она президента присутствует.
Потому что переговоры могут, ну, как бы на равных вести тогда. Если мы про Штаты говорим... в данном случае, не про Зеленского.
Что касается Штатов, то мне не кажется, что в Штатах мы произведем на Штаты какое-то впечатление, чтобы они отказались от своей линии в этом вопросе. Это их линия выстроена, и она выстроена на протяжении всего этого периода. Доказательство того, что она является последовательный продвижение НАТО на восток при любых властях, при смене президентов и так далее. Желание укрепиться в странах, соседях России. Все время попытка высмеять, опорочить, подорвать любое стремление к интеграции внутри. Напомню, что еще Хиллари Клинтон, госсекретарь, говорила, вот они там пытаются какой-то союз создать вчерашнего дня, евразийский экономический. То есть, союз европейский, это, ну, вполне логично.
А от Лиссабона до Владивостока, это ерунда полная.
Да. А вот то, что касается наших попыток, это заведомо осуждено как рецидив советского прошлого. Они все время приклеивают к нам ярлык восстановления Советского Союза. Я думаю, что Советский Союз, понятное дело, это уже ушел в историю, хоть ему 100 лет в этом году, но он ушел в историю, и в таком виде он не возникнет. Но мы должны сами просто с холодным трезвым рассудком понять, на чем мы должны настаивать. Вот сейчас мы видим вполне определенные цели. Вполне определенная цель состоит в следующем. Вы не добьетесь лояльности со своих союзников в Азии или на Кавказе, если не продемонстрируете свою силу на Украине.
Я почему сказала про Штаты? В последнее время очень часто приводят какую-то аналогию по сценарию. Ну, пытаются все рационализировать через как бы анализ прошлого, что происходит. И как будто бы это как во времена Корейской войны, когда в итоге на Южную Корею цикнули, и американцы сами подписали там договоренность и так далее. Ну, как бы, вот про присутствие американцев в этом раскладе, вот в таком контексте.
Ну, то есть, могут ли американцы под впечатлением от того, что-то происходит...
Цикнуть на Украину, да.
Только в случае, если они поймут, если они придут к выводу, что развитие для них ситуации идет в неблагоприятном положении, и для них выгоднее на этом этапе, ну, какой-то худой мир или... заморозка, чем продолжение вот, накачивания и все остальное. Элемент этого, конечно, присутствует, потому что в политике Соединенных Штатов вот недаром говорили о том, что им никак не улыбалась перспектива превращения этих военных действий в нечто большее, чем специальная военная операция. И они определенным образом сдерживали украинских военных, которые там пытались рассуждать о возможности атаки Крымского моста или там обстрелов территории Российской Федерации на глубину, говоря, нет, нам не нужно этого. Нам нужно, чтобы шла вот эта долгоиграющая военная операция в духе того, о чем тут некоторые наши военачальники говорили, медленно, там, осторожно. При этом она должна идти, потому что она... приносит выгоду Соединенным Штатам и наносит ущерб России. Об Украине в этой ситуации никто... Украина – расходный материал. Вот, Украина – расходный материал, и если как бы интересоваться Украиной, то прежде всего теми своими ставленниками, которых, да, надо поддерживать, обеспечить им будущее. Это, я думаю, обеспечено. Вот. А что касается как бы... массы громадян Украины, ну, кого они интересуют? Они никого не интересуют. Главное, это заточка против России, она вот как такая заточка функционирует. Но при этом не надо переходить определенную грань, чтобы Россия не озаботилась всерьез. Вот то, что произошло вчера, это признак того, что Россия всерьез озаботилась. Наконец-то. На уровне общественных восприятий кто-то об этом выступал и говорил раньше. Я, например, точно могу сказать, я об этом говорил раньше. Но это не значит, что это было официальной позицией. Сейчас как бы это продемонстрировано, во-первых, фактом проведения референдумов и взятия под крыло всех тех территорий, которые на сегодняшний день под нашим контролем фактическим. И второе, это, конечно, согласие на мобилизацию, которое тут было... куча прежде всяких противопоказаний, главное из которых, ну, это непопулярная мера, люди не поймут и так далее. Какие-то не поймут, но большинство, я надеюсь, поймет.
Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, директор Института стран СНГ. Константин Васильевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее у нас информационный выпуск. До завтра, с вами прощаюсь.